«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии особенный гость. Сейчас поясню. Но прежде представляю с огромным удовольствием Саулюс Витальевич Мизерас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте.
Почему особенный? Потому что регалий очень много. И с каждой из них нужно разбираться по отдельности. Вы не возражаете, если я начну вот по списку?
Конечно, как вам удобнее, конечно.
Вы являетесь заместителем директора Международного института резервных возможностей человека.
Да.
Название классное. Сразу же хочется спросить, как поступить в этот институт, можно ли там учиться и так далее.
У нас на сегодняшний день образовательных программ нет. То есть были времена, когда вот мы защищали научную работу, у нас защищено много кандидатских, навскидку сейчас не скажу точно сколько, но около 10. Вот докторская Григория Игоревича, директора, защищена на базе института, а также и вторая его докторская по богословию. Вот. Но мы работаем именно как организация, связанная с определением зависимости. То есть мы принимаем людей, которые приходят осознанно. Они приходят на амбулаторный прием для того, чтобы преодолеть химические и нехимические зависимости. То есть профиль деятельности получается вот работа с зависимыми людьми, методами психотерапии, не снятие абстиненции от вещества.
Допустим, этим занимаются медицинские клиники.
Ну, или сам человек решает как-то эти вопросы своими силами или обращается к какие-то организации, если это он считает необходимо. А мы уже занимаемся тем, чтобы человек вошел в стойкую ремиссию осознанно. У нас вот работа связана с этим.
Это сеансы. Я считаю, что это самое сложное. Потому что принять решение на своем уровне, не перекладывая ответственность на медицинских работников, психологов и психотерапевтов, это сильно.
Человек вообще склонен ответственность перекладывать в своей жизни на кого угодно по любым вопросам. Если таковые находятся, всегда контакт.
Но я видела глаза тех людей, которые выходили вот буквально несколько дней тому назад. Я была у вас в гостях и беседовала
с пациентами,
да? И что интересно, я видела для себя неожиданный результат увидела. Потому что я ведущая программы «Врач от Бога». Всякое бывает. Я посещаю различные клиники, центры, медицинские учреждения. Но чтобы с таким азартом, на положительных эмоциях говорить о том, что ты избавился, исцелился, излечился от заболевания, мне впервые. Ну, впрочем, это доказательство лучше показывать, чем рассказывать. Хочу, чтобы в этой передаче приняли участие и ваши пациенты с историями успеха. Так, с институтом, конечно же, не все еще понятно, потому что кто-то скажет, а почему мы об этом не слышали? Кто-то из наших подписчиков.
Ну, мы присутствуем вообще в поле информационного, в средствах массовой информации, то есть есть наш официальный сайт, который уже работает много лет. Вот. Есть сайты храма, то есть кто-то обращается через храм, потому что мой начальник, вот мой учитель, один вот из основных моих учителей, таких вот связанных с методикой, с психотерапией, наш вот профессор Григорьев, отец Григория Григорьев, он же является и священнослужителем, поэтому люди узнают, ну, разными каналами, то есть кто-то узнает по церковной линии, кто-то узнает по линии сарафанного радио бабушкиного, то есть вот тех, кто лечился, собственно, этот канал, наверное, самый такой, ну, для людей как-то надежный.
Самый надежный.
Да, потому что сейчас ведь организации, которые занимаются подобной деятельностью, на самом деле очень много, и много разной информации. Вот поэтому люди, они когда видят, когда человек, ну вот банально мы видим, да, то есть человек там сильно-сильно, допустим, пил, и когда после этого он остановился и вот, живет без алкоголя какой-то прилично значимый срок, это происходит впечатление всегда на окружающих. Вот, и такие пациенты, они бывают, может, даже, которые приходят от кого-то, в какой-то степени лучше мотивированы. То есть они видят результат, они говорят, вот мы пришли к вам, например. Да, вот, потому что, ну так-то мы работаем сколько лет? В этом году получается 35 лет.
Вы меня опередили. Вот так получилось, что, побывав у вас в гостях, я оказалась святая святых, это там, где стоят папки.
В архиве, да?
Да.
В архиве. Наша гордость, да. Да,
удивительно. Да. Люди сейчас в компьютерах, база данных хранят, а у вас сохранилась вот эта библиотека.
Да, то есть в любом государственном медицинском учреждении все равно же хранится история пациента и в бумажном виде, и она уже, ну, наверное, много десятилетия, два, как водится, уже непосредственно цифровые носители, то есть там, на жестких дисках, твердотельных и так далее.
Но бумага
все равно, бумага, она, то есть на бумаге стоит подпись, там, то есть сбор анамнеза потом, когда человек приходит повторно, контрольные явки какие-то, то есть все равно все фиксируешь, а ручкой, собственно, любой врач знает, что писанина в любых организациях, медицинских учреждениях государственных, она отнимает основную часть времени. То есть не все этим на самом деле довольны.
У нас это тоже.
Понятно. Так по архиву видно сразу объем. То есть мы можем вот этот массив, да, стена, которая полная папок, перевести в цифры, ну и, соответственно, как бы вот уже там эти цифры, они... Ну, такой вот вес, сколько вот мы. То есть у нас есть понятие, сколько раз человек лечился, количество обращений, а есть коды. Ну, как введенный человек, ему присваивается номер в базе данных, то сейчас этих номеров приближается к 90 тысячам. Но там, во-первых, введены не все. Были времена, когда мы имели гораздо больше филиалов по России, и какие-то филиалы до сих пор не введены. То есть они есть в бумаге, но их нету в базе данных. То есть реальная цифра, конечно, больше. А Григорий Игоревич может назвать цифру вместе со всеми лечениями, если вот человек обращался повторно, как он опять стал пациентом, то там цифра, она, наверное, перевалит. Ну, мне сложно вот сказать точно, но через 120 тысяч, может, через 130 тысяч где-то. То есть это цифры серьезные, конечно, вот. Те, кто помнят времена, ну, там, 25-летней давности, 90-е, то есть с тех времен, если вот спросить, какие сейчас организации негосударственные остались, например, то в Питере мы самые, наверное, древние, вот, кроме государственных, конечно.
Взрослые.
Ну да, то есть
потому вот, что...
по тем временам там было очень много, вот, была волна такая. Но мы до сих пор продолжаем работать скромно, тихо на нашей придорожной аллее. То есть люди приходят, пациенты обращаются, первичные, повторные.
Ваша мама стояла у истоков создания этого института.
В том числе, то есть создавал институт Григорий Игоревич Григорьев, вот мой учитель, начальник, с которым познакомилась моя мама, моя мама и еще одна врач-психиатр, вот Лилия Вацлавовна Гриднева, из города Калининград. И моя мама, но тот врач, будучи терапевтом, потом она уже получила сертификаты психиатрии, наркологии. Они познакомились летом на курсах повышения квалификации на Украине. От Киева, не помню сколько... А, нет, Харьковщина. От Харькова сколько-то километров. Место называлось Берменводы. Вот, собственно, как бы это было тоже, ну, можно сказать, судьбой. То есть оно изменило... все, и жизнь изменилась очень сильно у моей мамы, и, соответственно, моя жизнь изменилась благодаря вот этой встрече, собственно, на которую она очень сильно не хотела ехать, потому что моя мама, она была, это один из таких, можно сказать, почти уникальных случаев, она была судовым врачом в нашем Балтийском морском пароходстве в советское время. она плавала, ходила на судне, как правильно говорить, да.
Да-да-да.
Я люблю, говорит, плавала. Она ходила судовым врачом, и говорят, что вообще судовых врачей в Советском Союзе, женщин, чтобы они ходили в торговом флоте, ну, что это были какие-то единицы, чуть ли не там 1, 2, 3 человека.
Я верю.
Вот, что обычно это была все-таки должность мужская. Вот. А она вот проработала судовым врачом 10 лет. И та ее командировка, на которую она очень сильно не хотела, ее отправили, ну, потому что место освободилось, нужно было человека отправить, вот начальник ее отправил, главврач, она перекрыла очень серьезный рейс с хождением в док, в Антверпен, наверное, по-моему, в Бельгию, в Антверпен должен быть и док, потому что платили же в доке за каждый день валютой. Это были очень серьезные деньги. Ну, потому что мы же все были тогда люди не выездные, обычные люди, а моряки были в некотором смысле, ну, вот они как бы такая каста элитная, которая имела возможность прикоснуться, ну, увидеть фасад, и не только фасад западного мира, который был для закрытия. Ну, вот и мама, она плакала очень сильно, потому что она хотела купить машину. А попала она вместо дока Антверпена и, собственно, валютных накоплений заработанных вот, в Бельгии. Она попала на Украину, встретилась с Григорием Игоревичем, они познакомились, и у нее изменилась судьба. Вот это происходило так. То есть через год был создан наш институт уже в 1988
году. Пути Господни неисповедимы.
Да, это было удивительно на самом деле. Угу. Вот, поэтому такая вот история.
Продолжаю читать с листа ваши регалии. Я прикасаюсь к теме серьезной, и чаще всего кандидатские защищаются с трудом. В молодости, но с трудом, преодолевая преодолевая какие-то невероятные события, происходящие вокруг. У меня был один кандидат медицинских наук в студии, у него дети ползали в тот момент, когда он писал кандидатскую. Как вы защищали свою кандидатскую? Вы же кандидат психологических наук. Расскажите, тема, самая главная тема.
Тема была связана с героиновой наркоманией, то есть это кризисная реабилитационная помощь методом целебного зарока при героиновой наркомании. Вот. И наши пациенты, которые тогда была волна именно опиатов, героина, это был, я защитился в 2002 году, а ну вот накрыла наркотическая волна российские города, в том числе и Санкт-Петербург, Москву и остальные поменьше города, где-то 97-98 год у нас был, ну, достаточно такой серьезный наплыв этих пациентов. И вот первичные данные собирались на основе того, как человек, он себя чувствует в ремиссии, как меняется его самочувствие, как меняется его характеристики физиологические, психологические. Вот, тесты проводились. И ну, работа была такая, она была интересная, непростая. Я думаю, что на сегодняшний день, не знаю, сколько осталось ребят из тех времен, то есть это все-таки, ну, проблема была очень такой кровожадной, серьезной, связанной с наркотиками. И неизвестно, сколько вот из моих ребят, которых я обследовал, сколько их до сих пор живы. Хотя, тем не менее, у нас есть друзья, знакомые, которые вот пациенты наши, с того времени они еще проходили реабилитацию, и они до сих пор у нас, например, в ЮКАК служат в алтаре, например, или в Федоровском соборе. Тоже есть, ну, по крайней мере, несколько человек, которые не принимают уже вот наркотические вещества, ну, больше 20 лет, получается. То есть вот это как раз из тех групп, с которыми я работал тогда. Ну, а так трудности все связаны с защитой, с работой. Ну, мы же были моложе, вот, кто-то прописывает, так вот, говоря молодежным языком, пистонов подталкивает, кто-то помогает мне очень сильно со всех сторон, конечно, и помогали одновременно, и подталкивали, знаете, как в пословице «Ёж, птица гордая, не пнешь, не полетит», да, то есть, ну, Григорий Игоревич и Рута Вацлавна, моя мама, они вот были такими основными вот движителями меня на этом научном направлении, поэтому с их помощью, с Божьей помощью, вот супруга моя тоже помогала мне много в этих всех вопросах. Вот. Ну, получилось, защитился, да, защитился. И интересная была работа, интересно, уже столько лет прошло, уже 21 год прошло.
Докторскую планируете?
Нет, я не хотел, доктор. Не
хотел. Это вы не хотите.
Я смотрел рационально на все эти вещи, в плане именно, ну, затрат сил, средств, и что на выходе, если бы я бы действительно хотел вот углубляться в научную сторону, может быть, смысл и был бы. Тем более докторскую и готовить, и защищать, с одной стороны, есть, ну, база уже, с другой стороны, защитить тяжелее докторскую. Ну и опять же, видите, допустим, в Литве у себя вот на малой родине я и так являюсь доктором наук, то есть там нет понятия кандидата. Понятие российская степень ученого кандидата наук, она же определяется в западном мире как доктор наук, а докторская, в связи с габилитированным доктором. Мы с мамой, когда на эту тему говорили, она же тоже только кандидатскую защитила. Вот, она говорит, а что я там своим пациентам, простым с деревни, какая им разница, доктор и доктор. Написана там приставка «габ» или нет. Ну, как-то говорит мне уже, ну, тем более устаешь, время, данные, и как-то вот не пошли мы дальше на самом-то деле. Хотя кто его знает?
Я кто же его
еще,
знает?
Я же еще молодой вроде, по крайней мере, я себя так ощущаю
вдруг. Я вам точно говорю, что вы действительно очень молодой врач, психотерапевт, нарколог, потому что очень часто мы приходим сейчас в клиники и застаем людей с, не только с большим опытом работы, но и уже в возрасте. А вам всего?
Мне полных 48.
48.
49 лет. Будет, ну, через несколько месяцев. Полных 48.
И большой опыт работы.
Я, получается, ну, если брать от момента защиты диплома по психологии, то стаж получается 25, ну, четверть века. С 98 года я работаю.
Вот и подтверждение. Медицинский психолог высшей категории. Высшую категорию не так-то просто получить. Это накопление, я бы сказала так. Накопление опыта.
Ну, потихоньку, и помаленьку.
И медицинских случаев. Так, это чуть позже. А сейчас с нетерпением наши подписчики ожидают все-таки наших ответов на вопросы по теме, которую мы с вами определили. Практически не сговариваясь, можно ли вылечить алкоголизм? Я думаю, этот вопрос вам задавали много-много-много раз. В том числе и родственники тех людей, которые приезжали к вам лечиться.
В разных формах, конечно. В жизни, ну, как я люблю всегда говорить пациентам, так вот, в шутливой форме, да, что можно вылечить, может сам пройти. Вот, как мы знаем с вами, да, что в этой жизни проходит все, пройдет и это, на самом деле. Вот, а ведь, то есть для того, чтобы что-то лечить, сначала самое тяжелое – это признать себе, что это есть у тебя, и это нужно лечить. То есть это вот говорит о том, а что такое вообще алкоголизм, где начало, где конец, где границы, вот, как их определить, как… Ну, то есть, вот кто уже алкоголик, кто еще не алкоголик, кто умеренно. Вот эти моменты, они в основном, они самые такие бывают непростые для того, чтобы преодолеть, собственно, как любой зависимости, химической, не химической, вот, чтобы человек сказал, да, я имею проблему, с которой я не могу справиться, например, сам, без посторонней помощи. И если он сказал, что у него есть проблема, то это начало вот уже преодоления. А так, ну, если человек, он, допустим, у него там, я не знаю, температура 40, вот, насморк, озноб, там, сопли, А он говорит, а мне нормально. И пойдет на улицу при морозе в трусах. Ну, такая, что с ним поделаешь? Он говорит, я чувствую себя прекрасно. Вот, а мне нравится такое состояние. И зависимость – это самый основной момент. Тем более, видите, когда мы говорим о такой зависимости, популярной, вот, как алкогольная зависимость, да, ну, не углубляясь, потому что зависимость от этилового алкоголя, да, люди принимают напитки, в которых присутствует именно этиловый спирт, да, то есть вот корректно, потому что алкоголь – это группа веществ вообще, есть метиловый спирт, но его обычно не пьют, потому что или пьют только один раз, последний, вот, и алкогольная зависимость, она очень интересна тем, что вещество-то само по себе легальное и доступное, оно продается в магазине. Это же не является веществом запретным, например, да, как какие-то наркотические препараты, вот, которых невозможно купить, не углублившись вот в темную сторону, скажем, вот системы. Да. А эти вещества, они всегда доступны. И больше вам скажу, ведь эти вещества потребляет большинство взрослых людей.
Сейчас уже и подростки.
Включая... Ну, подростки приобщаются, глядя на нас, на взрослых людей. И взрослые люди, они живут в мире, который, ну вот как я люблю иногда говорить так пациентам, что утрируя, проспиртован. На самом-то деле алкогольная проблема, она связана с тем, что мы, будучи, допустим, подростками, да, мы же не имеем в жизни варианта, скажем, альтернативного, не попробовать это вещество. Потому что вещества запретные, они же в магазине не продаются. Ну, даже начиная от, вот, например, наркотиков каннабиноидного ряда. То есть это же не продается в магазине. Ключевое слово какое? Пока в нашей стране не продается. Вот, это же вопрос тоже такой. Вот он непростой, его обсуждают. Кто-то за, кто-то против. Вот. А вещество под названием алкогольные напитки, оно продается в магазине, и его потребляли наши родители, деды и прадеды. В этом проблема заключается в том, что мы же смотрим на них. И когда мы приобщаемся к веществу, то мы сможем встать на дорогу, которая может захватить нас на самом-то деле. Ведь наши родители, они же не могут нам сказать, когда мы там в 15-16-летнем возрасте говорим, пойду там, ну, раньше говорили на дискотеку, сейчас я не знаю, куда там, пойду с друзьями потусить.
Я не могу вам дать ответ на этот вопрос.
Да, и пойду.
Вот. Моя внучка еще не ходит на дискотеки.
Да, ну, потому что внучка, видимо, еще возраст, да, дошкольный, маленький. Вот, а человек, когда он пробует первый раз, он же как? Он же пробует вещество, которое ему вот, ну, родители дали пример, да, что вот я смогу стать взрослее. Люди же ждут чего-то от алкоголя. А алкоголь может дать только то, что он может дать. Он не может дать того, чего мы от него ждем. Он же не может дать человеку радость. Он может дать только удовольствие. В этом основная проблема. Радость и удовольствие не являются синонимами. Это вообще основная проблема, обманная такая, вот, что люди ждут от веществ. Вообще люди в жизни ориентируются на то, что они получат именно радость и станут счастливыми. Вот в чем проблема. Вот это главная проблема на самом-то деле. Она касательно и зависимости, и независимости, она основная. И человек ищет, он ждет одного, а получает немножко другое. Ключевое слово «чуть-чуть», но другое. Потому что за радость отвечают одни вещества в организме, а за удовольствие – другие вещества. А люди – это в кучу все. Что оно одно и то же. И с этим начинаются самые большие проблемы. Ну, а потом уже степень вовлечения. То есть, смогу ли я, скажем...
Справиться.
Да, смогу ли я...
Вот видите, это уже вопросы. Их очень много.
Ну, так мы можем с какого-то...
Начнем?
Конечно, конечно.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в проекте «Врач от Бога» у нас очень серьезный разговор. Можно ли вылечить алкоголизм? И в студии Саулюс Витальевич Мизерас, замдиректора Международного института резервных возможностей человека, кандидат психологических наук, врач-психотерапевт, нарколог, медицинский психолог высшей категории. И вот теперь я могу сказать: клирик Русской Православной Церкви и отец Павел.
Ну да.
Как крещённый
человек. Да, 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 это, то есть имя.
Угу. То есть вы сегодня, слушая программу, можете задавать не только практические вопросы, но, наверное, и связанные с духовной составляющей данного заболевания.
Ну, конечно, по возможности попытаемся.
Александр считает, что нужно бросить пить, просто бросить, и все. Да.
Ну, можно просто бросить, и все. Угу. Да.
И тут...
Нет, тут сразу встает один очень серьезный вопрос. Бросить можно в жизни все. Вопрос, как при этом ты себя чувствуешь и насколько по времени ты можешь это сделать. Ведь в жизни можно бросить не только пить, курить, принимать наркотики или там, ну вот, делать что-то неправильное еще. Можно еще бросить ходить в туалет по большому и по малому. И это можно бросить. Вопрос, насколько долго ты сможешь это бросить, если оно... Ну, пришло время. Вот с алкоголем, с бросанием, может быть такой момент, когда бросил, и сегодня не пьешь, и еще завтра не пьешь. Но что будет послезавтра? Будет ли расти напряжение? Мы когда с вами стали говорить о том, ну вот в плане, можно ли вылечить, и немножко я так затронул, скажем, вот вхождение в саму ситуацию, где граница, да, что уже зависимость, что независимость. Mm-hmm. Вот пациентам, ну вообще, мне, они задают этот вопрос часто, где граница, кто уже, кто еще нет. Я люблю раскрывать вот очень просто, на примере. То есть человек имеет ли зависимость, допустим, от чего-то. Ну, возьмем алкоголь, так как мы говорим с вами об алкоголе. Да? Он приходит, значимый какой-то праздник, возьмем, ну, новогоднюю ночь. Потому что Новый год в основном праздник для всех. Он приходит новогоднюю ночь и не потребляет при этом алкоголь уже какой-то, ну, период, который такой приличный. А приличный период для нашего с вами, вот, скажем, современного человека – это несколько недель. То есть человек не потребляет алкоголь 2, 3, 4, ну, 5 недель, месяцок. Он приходит, открывается новогодняя дверь, там праздник, там его ждут, там елочка, там накрыт стол, люди, все. Он уйдет предвкушение внутри ощущением праздника туда. Открываются двери, и он видит, что на столе отсутствуют алкогольные напитки. Совсем. Минералка, минералка есть, кофе есть, чай есть, там соки. То есть нет алкоголя, лимонад какой-то, алкоголя нет. И у него в голове, внутри, внутри в голове рисуется вопросительный знак такой, тынк, который... Ну вот подпирая черепную коробку изнутри, образно говоря, и он чувствует, куда я попал.
Что-то здесь не то.
Не сборище ли это кришнаитов, например? Ну, к примеру, тогда не в обиду кришнаитам, но они не потребляют. Куда я попал? Что у него растет внутри напряжение. Вот если это происходит, значит, он от алкоголя хотя бы психологически зависимость имеет. Какая-то она уже есть, потому что напряжение растет при отсутствии в значимой ситуации того фактора, который мы собирались там увидеть. Ну так можно ли бросить? Ну можно бросить, да. Вопрос, будет напряжение, когда бросишь, или не будет? Как ты себя будешь чувствовать? Сколько долго ты себя будешь так чувствовать? Это такая история. Там еще, да, дальше может быть?
Много.
Ну, давайте дальше мы с вами поговорим.
Александр, я надеюсь, мы ваш комментарий прокомментировали. И следующее сообщение. Практически все они анонимные, но это нормально. Так. Ой-ой-ой-ой. Я женщина, 41 год. Регулярно пью спиртное. Напитки разные по крепости. На следующий день пить не могу и не хочу. А через день опять возникает желание выпить. Я пью. Запоев не было. Употребляю спиртное с 17 лет. Очень хочу избавиться от этой привычки. Это уже алкоголизм?
Ну, то есть вот мы, и, ну, можно назвать это...
Но человек уже считает, что это привычка.
Нет, дело не в том, привычка, алкоголизм. Здесь диагноз или терминология не так важны. Важно одно. Это овладело ли мной и в какой степени? Владеет ли оно мной? Если оно мной владеет и начинает забирать у меня время, силы, средства. Но главное то, что забирает любая зависимость, как химическая, не химическая, она забирает нашу энергию. То есть человек тратит энергию вместо того, чтобы ее получать. Зависимость, она требует от человека тратить на нее. И там есть разные аспекты. Есть аспект физиологический, то есть переработка этанола. Вот. Конечно, здесь проблема уже у вот женщины, которой вы прочитали вопрос, угу. Она существует. Есть смысл куда-то обратиться. Есть смысл. Если она этого хочет, то можно, соответственно, как бы обратиться, ну, в нашу организацию, в какую-то другую, если ей это удобнее. Потому что мы же не знаем город, например. То есть...
Вопрос, который и я хотела бы немножко прокомментировать. Угу. Есть ли наследственность в этой проблеме? Или просто дети видят такой образ жизни и таковыми становятся? Я встретилась в институте во время посещения его с молодым человеком, чей отец тоже лечился у вас.
Угу, угу.
Это наследственность?
Есть предрасположенность. Гена, как такового алкоголизма, ну, по крайней мере, на сегодняшний день считается, что не существует. То, что существует предрасположенность, такие моменты, они... Есть предрасположенности, по крайней мере, ну, можно спорить, чтобы не углубляться. Есть социальная предрасположенность и есть предрасположенность, возможно, некая и физиологическая. Предрасположенность, она существует. Но это не является, скажем, ну как, дамокловым мечом в том плане, что ведь человек, он имеет в этой жизни возможность просто не становиться на эту дорогу. Риски при прочих равных могут быть выше, если восходящие родственники имели проблему, употребляли или злоупотребляли, или там являлись тяжело зависимостью. Конечно, да. Вот. Поэтому, ну, как мы можем повлиять на наших детей? На наших детей мы можем повлиять, кроме того, что их любить и тратить на них время, как известно, кроме этого еще личный пример. То есть, если папа, он докуривает сигарету и говорит: сынок, капля никотина убивает лошадь. А никто не видел ни лошадь эту, ни эту каплю никотина. Ну, соответственно, папа, который, возможно, является авторитетом, с ним хороший контакт у ребенка, ребенок понимает, что он что-то недоговаривает и лукавит. Он же сам-то курит. И ребенок будет повторять пример. Точно так же с алкоголем. Если, ну, представьте гипотетическую такую ситуацию, что вот наши с вами родители в жизни бы не потребляли алкоголь никогда, ни капли, ни при каких обстоятельствах, он бы у них в жизни, ну, отсутствовал, да, то есть отсутствовал дома, они бы не потребляли нигде там в застольях и так далее, то есть они вот жили без него. И потом, когда мы стали бы с вами, ну, уже возраста, когда люди пробуют, ну, пробуют обычно 15-16 лет, кто-то раньше, кто-то позже, ну, какой-то вот старший подростковый, мы бы подошли к родителям, имея с ними контакт, то есть мы их любим, уважаем, и они для нас авторитет, например, является. И мы говорим: вот мы сегодня пойдем куда-то попробовать первый раз, там, я не знаю, вино, пиво, ну, с чего люди обычно начинают, или там вот еще что-нибудь, шампанское. И папа с мамой улыбаются, говорят: дорогой сынок, дорогая дочь, если ты начнешь пробовать это вещество, ты рискуешь немножко. И вы говорите: чем? Ну, тем, что станешь козленочком. Как в сказке. И вас это может заинтриговать. В каком случае они будут иметь право? И когда сами не потребляют, и когда у вас есть контакт, когда не авторитеты. Это же не является, ну, гарантией того, что мы не захотим попробовать дорогу козленочка. Но мы можем углубиться в вопрос. Сказать: а почему? То есть, что это будет? Да, вот. И родители скажут: ну, ты начнешь свою внутреннюю радость обменивать на конечное короткое удовольствие. Как кредит, например. Купил сегодня чайник. Вот мы с вами, ну, у нас водичка. Вот захотели мы попить чайку, а денег нету. Вы взяли кредит, но взяли кредит, который там у метро, как это называется, знаете, вот микрофинансовая организация за безумный процент, например. Угу. Там, вот, попили вы
чайку. Этот чай обойдется?
Да, попили вы чайку, а чай вам обошелся. Стоимость чайника, допустим, ну, она 5 холодильников, к примеру. Вот, вот так вот бывает. Точно так же бывает с любой зависимостью. То есть начали за здравие.
Следующий комментарий. Но вы знаете, скорее всего, вы уже с этим сталкивались, когда ваши пациенты не вопросы задают, а рассказывают.
Конечно, конечно.
То есть это знакомо, да?
Да, какую-то свою личную жизненную историю.
Анастасия пишет. Я могу себя контролировать и выпить меньше, чем обычно, если мне, например, завтра на работу. Но бывает довольно часто ситуации, когда я пью, не знаю меры, напиваясь до сильного опьянения, и мне становится все равно, что я пью. Могу начать вечер с шампанского, закончить с самогоном. Алкоголь – это мой досуг, досуг моих друзей и мужа. На следующий день болит сильно голова, день пропадает. Через день возникает непреодолимое желание выпить под хорошую закуску. Мысли сводятся к одному, как организовать эту пирушку, а ведь у меня двое детей, 13-15 лет. Они уже все понимают. Благодарю вас, Анастасия, за вашу исповедь. Вот такую неожиданную
в прямом эфире. Ну, то есть тут не то, что вопрос, а человек рассказывает о себе, как уже алкоголь вот у него, ну, забирает время, силы, энергию. То есть здесь явно уже абстинентный синдром присутствует. Это уже
вам
проблема серьезная.
Вам наши мнения и советы не нужны, Настя, вы все уже понимаете.
Ну, есть смысл куда-то обращаться, куда-то. То есть вариантов на самом деле очень много. Есть же варианты самые разные. Есть варианты группы самопомощи, есть варианты, ну, вот...
Что такое группа самопомощи?
Анонимные алкоголики очень...
Угу. И это помогает?
Известно, доступно. Вы знаете, когда я был моложе, я как-то вот, ну, ко многим методикам относился скептически, потому что считал, что помогаем только мы. Я считал, что мы самые умные. Вообще человеку бывает в жизни, ну, помощь, она приходит вот именно тогда, тем образом, когда вот он говорит, да, время пришло. И группы анонимных алкоголиков, они могут дать то, что они могут дать. То есть профилактическая мера, это называется помощь подобной подобному, когда человек приходит, он видит людей, которые могут рассказать ему, как они ушли, то есть дать вот, скажем, как бы, там вот свою личную историю. И плюс они могут дать вот надежду, то, что это возможно. Вот. И человек, конечно, ну плюс это к тому же еще и помощь, скажем, она бесплатна. То есть вот анонимная группа, они существуют на, скажем, добровольной основе. И практически они есть везде. Поэтому, соответственно, как бы вот что там, на мой взгляд, чего не хватает у групп таких самопомощи, не хватает главного лечебного фактора, которым является срок лечения. То есть организм человека, его психика не получают установку на то, что я готов не потреблять алкоголь конкретный срок, то, что выключает тягу, потому что методика лечения всегда подразумевает, что человек, он принимает решение, сколько времени он не будет пить. Это даже может быть время, которое мы вроде бы видим как абстракцию, ну, термин «вся жизнь». Например, в нашей базе данных вся жизнь определяется сроком 99 лет. То есть это тоже не абстракция, это конкретика. Вот. Наш покойный программист Царства Небесного Анатолий Васильевич, он спрашивал в свое время, какой, ну вот как, чтобы база отчитывала длительность ремиссии, нужна цифра. Она не может понять, база данных, что такое вся жизнь. Поэтому вот 90 лет, 99 лет мы вписали максимально. Mm-hmm. Вот. А у групп самопомощи есть профилактика, то есть есть разговоры о том, что, ну, личный пример, разговор о том, что пить плохо, не пить хорошо. Вот я вам могу пример перевести вот плавно на, допустим, встречу с Богом в храме, к примеру, православном. Да, вот смотрите, можно прийти в храм, можно поставить свечку, можно постоять, помолиться, можно, ну, скажем, как бы вот там с кем-то пообщаться, почитать что-то. Но встреча с Богом для нас, для христиан, ну, собственно, для любых христиан, что является встречей с Богом в храме? Главное – краеугольное таинство. Когда мы приходим к телу и крови Христа, и Христос, входя в нас, нас меняет. Вот. И вот человек, он встретился с Христом и ушел другим. Это дает ему силы. Это дает ему силы физические, психологические, духовные. Он становится другим человеком. И одно только не может Бог сделать, он не может за человека решить, чего человек будет у Бога просить. Чего? То есть наши колебания внутренние мы только можем преодолеть, когда мы примем решение. Что я вот хочу, например, не пить. К примеру. Дальше. Я хочу не пить, ну, почему-то можно определить вот причины, да, вот стимул. Насколько я этого хочу? И как я это буду оформлять и материализовать? Например, ну, или не играть, там, допустим, тяжелая современная нехимическая зависимость, вот лудомания, игроки. Человек не понимает, то есть, как остановиться. Для того, чтобы остановиться, вы сначала должны понять, что вам это нужно, полная остановка. Дальше насколько, и дальше как вы это будете делать, то есть что будет для вас забором между вами и между тем влечением, которое было. Вот в нашей методике это называется зарок. Человек дает обещание, сначала групповое в группе, когда мы это озвучиваем вместе перед врачом. Потом он дает обещание, он может, кстати, между прочим, могут и родственники присутствовать, если он разрешает, они имеют желание присутствовать. Потом он дает индивидуальные перед врачом. И третья степень, самая такая вот серьезная и важная, если человек внутри готов к этому, он может дать зарок и у священнослужителя на кресте на Евангелии, вот перед Христом, например. Вот. И, соответственно, то есть человек, он это оформляет. Ну, как... Допустим, вот современные люди, молодежь, очень часто говорят, что вот гражданский брак, он одно и то же, как брак оформленный. То есть для меня ничего не значит, там, допустим, штамп в паспорте, ну, кольцо uh-huh. на руке, это все, ну, атрибутика. Это не совсем так. Это убегание от ответственности. То есть может ли штамп в паспорте и кольцо на руке, и то, что человек обозначил свое отношение к другому человеку в некой торжественной обстановке, будь то у сотрудника ЗАГСа, так в советское время, будь то у священнослужителя, будь то и там, и там. Но может ли это остановить человека, чтобы, ну вот скажем, будучи в браке, не лечь в чужую постель? Как сказать? Может. Может, это работает, потому что, например, даже вот, ну, утрируя, вот кольцо на пальце, оно может человеку уже дать социальный статус, что определенный тип, ну вот мужчине, к примеру, да, к нему женщины просто не будут даже заводить флирт с ним, потому что он женат по статусу. Одетка, одето кольцо, и все. То есть уже вероятность ниже. Точно так же, когда преграда стоит какая-то конкретная между мной и между влечением. Я обещал, для меня это значимо. Я дал это слово, но вот этого нету у анонимных алкоголиков. А профилактика у них есть, что, собственно, я тоже вот говорю, что это хорошо. То есть это...
У нас осталось 6 минут и два очень важных момента. Вы служите клириком в храме Рождества Иоанна Предтечи в Юках.
Да. Третий год у меня идет, как я служу в сане священнодиакона. До этого 6 лет я пел в хоре в Юках.
Угу. У вас даже глаза посветлели. Вам нравится?
Нравится.
Ваше служение?
Да, я люблю служить. Мне нравится служить.
Это является частью той большой работы, которая происходит в институте?
Да, это отчасти является частью. То есть наши пациенты, во-первых, те пациенты, которые изъявляют желание, они же приходят и в храм потом после вот медицинской части лечения. И такие пациенты, вот если посмотреть на наши результаты, которые мы смотрели вот по каким-то длительным отрезкам в базе данных, у них и качество ремиссии лучше. То есть, допустим, которые, ну, видимо, степень осознания и степень серьезности важнее. То есть вот церковный зарок, когда они дают, часть из них приходит в храм, часть из них остается, вне всяких сомнений. Поэтому, конечно, мы вот с отцом Григорием, мы часть работы проводим медицинской, а часть работы, ну, я, так как я диакон, я на сегодняшний день только служу, пока вот я с людьми могу общаться как психотерапевт, как врач, а отец Григорий, он же общается с нашими страждущими пациентами как священнослужитель, то есть они к нему обращаются по вопросам, связанным духовным, они исповедуются. Вот. Ну и, конечно, самый важный момент, который мы подчеркиваем всегда, что если человек, он придет к Богу, и он будет осознанно понимать, чего он хочет попросить, что Господь Бог, вот как в притче о блудном сыне, выбежит ему навстречу, ему обязательно поможет. Лишь бы человек имел стремление, что ему это нужно, он хочет измениться, и он знает, чего он хочет. То есть вот я точно так же, ну вот, можно сказать, по-детски наивно полагаю, что Господь Бог человека меняет через вот усиление, вот, как это называется, степени вот доли света, которая входит в нас, когда вот это опять отец Григорий всегда вот очень красиво говорит, что в каждом человеке есть темная и светлая часть, и если мы впускаем больше света, то, соответственно, темная часть, она, как сказать, скукоживается, вот становится хуже, и потому что эти моменты, они бывают очень важны у людей, у которых, ну, возникают в голове мысли с воспоминаниями, связанные с влечениями, там, с алкоголем и так далее. Когда вроде физической тяги нет, а психологически ты подотвык, прошло время, и наступают такие моменты, когда вот человек не знает, почему он взял и вспомнил. Причем вспомнил какие-то моменты, связанные вот, положительные с потреблением чего-либо. То есть вот эти моменты, они, конечно, ну, языком психологическим, медицинским невозможно объяснить. Потому что мысль, да, мысли, которые прилетают в голову, да, откуда прилетело, почему прилетело. Вот почему именно это мне ударило. И человек, который может обратиться, сказать: «Господи, пожалуйста, вот мне очень нравится конкретика всегда. Вот, выключи у меня, пожалуйста, вот эту мысль. Вот. И я к тебе приду, я тебя впущу, я причащусь тела и крови Христа, я стану другим». И этот другой, он, к нему не сможет вот темнота приблизиться. Вот, мне вот это очень близко. Но опять же, это же зависит, видите, от конкретного человека, как он ну, захочет, то есть вот, захочет ли он прийти ознакомиться. У нас бывают же люди, которые приходят первый раз, например. Вот, и говорят: как у вас здорово, как у вас.
Вот. Замечательно, светло. Саулис Витальевич, есть повод встретиться еще?
Ну, встретимся еще.
Ведь кроме всего того, что мы сегодня обсудили, есть темы, которые вам знакомы, и вы можете дать полезные советы по питанию, как врач, ну, как спортсмен.
Что-то, да, что-то.
Стоп. Вот на этом месте нужно прерываться. Есть среди наших подписчиков аудитория, которую мне сегодня хотелось бы поблагодарить за то, что вы пришли. Это те люди, которые переживают за своих близких, употребляющих чрезмерно алкоголь. Это родные и близкие. И у нас есть одна минута, чтобы дать им какое-то напутствие и совет.
Ну, самое главное, за близких людей мы всегда имеем возможность молиться, просить Бога. Ну и личный пример. Если мы сами можем поступить, вот самая тяжелая работа, самый большой подвиг, то есть из-за любви к близким, из-за солидарности прекратить потреблять полностью то вещество, от которых страдает близкий. Вот это может дать самый большой эффект. То есть личный пример и молитва. И человек может чудесным образом в какой-то момент начинать меняться. Так очень часто бывает. Вот. Даже сам человек не сможет это объяснить. Это самый важный момент. Он же самый тяжелый. Что не потреблять вещество, которое...
К сожалению, время закончилось. Не употреблять, дорогие друзья. Самое главное слово.
Да.
Завершение программы. Итак, сегодня у нас в гостях был Саулиус Витальевич Мизерас. И мы говорили на тему, которая очень актуальна для некоторых из вас. Спасибо, что были с нами. Это был проект «Врач от Бога». Благодарю
спасибо.
Вас.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.